Сегодня мы будем читать стих 3, начало заповеди блаженства. Во вступлении к Нагорной проповеди в первом стихе говорится: «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: „Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное“». Как мы уже говорили в прошлый раз, Иисус пришел, чтобы дать людям счастье. Иисус пришел дать людям блаженство. Иисус пришел, чтобы придать нашей жизни смысл. Ключом к такому счастью, к такому блаженству, о котором говорится в этих заповедях, является следование новому жизненному идеалу, который Иисус установил в Нагорной проповеди и который противоречит всему, что знает и практикует мир. Это новый подход к жизни, подход, который приносит блаженство, макариос. Как мы видели ранее, макариос – это глубокое внутреннее счастье, глубокое и истинное ощущение блаженства, радость, которой не может дать мир. Итак, в самом начале Нагорной проповеди Христос говорит: «Если вы будете жить именно так, вы познаете блаженство». Поэтому в 4 стихе мы встречаем слово «блаженны», в 5 стихе «блаженны», а также в 6, 7, 8, 9, 10 и 11 стихах то же самое слово «блаженны». И, наконец, как результат этого блаженства в 12 стихе «радуйтесь и веселитесь». Вся Нагорная проповедь начинается с обещания блаженства, счастья, глубокого внутреннего удовлетворения. Кроме того, как мы уже говорили раньше, это блаженство, это благополучие, это радость, это счастье, в котором живут и которым наслаждаются верующие, является даром Божиим, ибо макариос, то есть блаженство, является характеристикой Бога. В самом полном значении это слово раскрывается, когда мы понимаем, что сам Бог блажен. Действительно, счастлив народ, у которого Господь есть Бог, ибо такой народ блажен более всех человеков. Блажен Бог, говорит Библия, блажен Господь Иисус Христос. Если они блаженны, если они обладают той глубокой внутренней радостью, глубоким ощущением удовольствия и блаженства благодаря качествам своего божественного естества, то познать такое блаженство смогут лишь те, кто станет причастниками этого божественного естества. Только приобщаясь к самой сущности Божией, мы можем познать это блаженство. Никто не может обладать им, не познав Бога. Итак, Иисус пришел и установил новый идеал жизни, отведя в нем особую роль не внешнему, но внутреннему миру. Он говорил не просто о новом образе жизни, он говорил о новом образе мышления, который приводит к новому образу жизни. Он говорил не столько о поведении, сколько о состоянии. Он учил, что внутренняя сторона человеческой жизни является ключом к счастью. В прошлый раз мы говорили, что сколько бы мы ни накопили внешних атрибутов процветания, они не могут нам дать истинного счастья. Таким образом, мы видим, что Иисус предлагает благословение и счастье, основанием которого становится новый стиль жизни, новый жизненный идеал, идеал праведности, если хотите, это и будет ключевым словом, идеал самоотверженности. Именно такое счастье, именно такое блаженство находится в центре его проповеди, несомненно, самой великой из всех проповедей. И что самое удивительное, познать это блаженство смогут лишь те, кто осознает, что не могут вести такую жизнь своими силами и потому полностью зависят от Иисуса Христа. Помните, я говорил вам в прошлый раз, что Иисус окружало множество народа, однако его проповедь предназначалась только для 12, ибо никто из неверующих в Иисуса Христа не может познать это блаженство. Никто не сможет так поступать, если в его жизни не будет действовать сила Божия. Ни один человек не сможет познать и испытать это великое благословение, не достигнув достаточной степени смирения. Лишь только причастники божеского естества способны познать это блаженство. И я верю, возлюбленные, что эта проповедь предназначается для всех нас. В прошлом некоторые евангельские верующие высказывались против Нагорной проповеди под тем предлогом, что ее слишком трудно исполнить, особенно Матфея 5:48. «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Это, мол, слишком трудно, и поэтому это не для нас. Слишком сложно, поэтому давайте относить ее к тысячелетнему царству. Да, здесь говорится о царстве. Многие люди считали, что Нагорная проповедь – это жизнь небесного царства, принципы царства. Но подобный взгляд неправомочен по нескольким причинам. Прежде всего, в тексте нет указания на тысячелетнее царство. Во-вторых, Иисус говорил эту проповедь людям, которые жили отнюдь не в тысячелетнем царстве. Для меня это самый сильный аргумент. В-третьих, Нагорная проповедь теряет всякий смысл, если ее относить к тысячелетнему царству, поскольку здесь говорится «блаженны изгнанные за правду», «блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Но в царстве, друзья мои, никто не избежит наказания за такие дела, ибо Господь будет править жезлом железным. Нагорная проповедь касается верующих всех времен. Любой ее принцип подтверждается другими местами Нового Завета. Она не предназначена для особых святых, живущих в небесном царстве. Она предназначена для нас. Она призывает нас следовать новому идеалу жизни. В ней Иисус говорит нам: «Послушайте, если хотите познать счастье, если хотите познать блаженство, вы должны так жить». И разве не прекрасно, что сам Бог предлагает нам это? Что Он не какой-то космический диктатор, для которого величайшая радость испортить нам праздник. Бог хочет, чтобы вы были счастливы. Бог хочет, чтобы вы были блаженны. И здесь Он дает нам принципы такого блаженства. И еще. Это особенный образ жизни. Я могу утверждать, что живя так, вы непременно изменитесь. Мне кажется, современные христиане во многом утеряли свои отличительные черты. Нас воспитал мир. Мы подстраиваемся под мир. Мирская музыка и сексуальная распущенность, мирские браки и разводы, мирская мораль и материализм, его взгляды на пищу и спиртные напитки, его взгляды на танцы, развлечения, спорт и все остальное. Это постоянно преследует нас, и здесь так легко сбиться с пути. Сегодня мы видим то, о чем, конечно же, сокрушалось сердце Господа. Это развращение христианства. Поэтому Иисус говорит: «Бог хочет, чтобы вы жили иначе. Он не хочет, чтобы вы жили, как все. Если послушаетесь, то будете счастливы. Если послушаетесь, то будете блаженны». Согласитесь, что производитель знает о своем товаре больше, чем кто-либо другой. К примеру, если я покупаю машину, то вначале прочитаю инструкцию, где говорится, что нужно делать. Я, конечно, знаю, как вставить ключ в замок зажигания и повернуть его. Но есть и многое другое, что мне нужно знать. Мы знаем, что Бог – создатель всего живущего. Но меня всегда удивляет, как мало людей обращаются к Нему, чтобы узнать, как им лучше всего достичь счастья, как лучше всего познать блаженство, как лучше всего достичь удовлетворения. Господь, Ты создал меня, Ты скажи мне. И Иисус отвечает. Я вновь повторяю. Иисус изменяет внутренний мир. Позвольте еще добавить. То, что Иисус изменяет внутренний мир, наше состояние и чувства, наше мышление, отнюдь не означает, что внешняя сторона не играет никакой роли. Но если внутренний мир гармоничен, то и снаружи все будет в порядке. Вера без дел что? Мертва. Внешняя сторона также важна, ведь мы были созданы Иисусом на добрые дела. Мне кажется, невозможно представить лучшей иллюстрации этому утверждению, чем у Мартина Ллойд-Джонса. Вот что он пишет. Возьмем, к примеру, сферу музыки. Человек может точно сыграть музыкальное произведение, не сделав ни одной ошибки. И тем не менее, можно справедливо утверждать, что он не исполнил лунную сонату Бетховена. Он правильно взял все ноты, но это не соната. Что же он сделал? Он механически нажимал на нужные клавиши, но забыл про душу. Он сыграл не то, что задумал Бетховен. Конец цитаты. Я думаю, здесь дело во взаимоотношении между отдельными частями и целым. Музыкант, настоящий музыкант, всегда играет правильно. Даже самый великий исполнитель не может пренебрегать существующими нормами и правилами. Но не это делает его великим музыкантом, а нечто большее – экспрессия, душа, жизнь, способность воспроизвести целое. Мне кажется, что и в Нагорной проповеди прослеживается взаимосвязь между частным и общим. Невозможно развести, отделить одно от другого. Христианин, главным образом пекущийся о духе, не должен забывать о букве. Но он и не должен заботиться только о букве. Никогда не следует отделять букву от духа. С одной стороны, претендовать на духовность, не исполняя закон Божий, значит быть лжецом. С другой стороны, пытаться выполнить закон без духовности, значит быть лицемером. Не может быть одно без другого.